Глава 25, зачало 106. Пророчество Господа о разрушении Иерусалима и окончании мира, изображение страшного суда Христова. Нет во всем Евангелии истины столь страшной, как истина второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа и Его страшного всемирного суда. Воистину страшен суд Твой, Господи. «Вспомнил я об этом часе, — говорит святой Ефрем Сирин, — и вострепетал от великого страха, помышляя о том, что тогда откроется. Кто опишет это? Какой язык выразит? Когда, помышляя о сем, страхом объемлются члены мои, и весь изнемогаю. Глаза мои источают слезы, голос ослабевает, уста смыкаются, язык немеет, и помыслом научается молчанию. Таких великих и страшных чудес не было от начала твари и не будет во все роды». С таким благоговейным трепетом размышляли о втором пришествии Христовом святые Божьи угодники. Приникнем и мы благоговейным вниманием к словесам Господа нашего Иисуса Христа о страшном суде Его, так как сими словами заключается и последняя беседа Его с учениками о последних днях мира. «Он много говорил о человеколюбии и милостыне, — говорит святой Златоуст, — но здесь говорит уже о том уже гораздо явственнее и сильнее, представляя не два или три лица, а целую вселенную, и притом две стороны, одну послушных, а другую непослушных, и предлагает нам о том слово и более страшное, и более торжественное. Посему не говорит: уподобись Царство Небесное, но прямо указывает на самого себя. Егда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, в Своем прославленном теле, со всем величием и славой, какая подобает Ему как Царю Вселенной, как Единородному Сыну Божию и Судьи всего мира, и все святые ангели с Ним, как воинство всего Царя Небесного. Прежде он приходил в поношение, бесславие и уничижение, в образе раба, а тогда сядет на престоле славы своя, как владыка всей твари. Приедет во славе, сядет на престоле славы. Он часто упоминает о славе, замечает святой Златоуст, так как приближалось время крестной его смерти, которая считалась позорной казнью, то и возводит ум своих учеников к высшему, представляя их взору в судилище и всю вселенную пред ним. Слово его становится страшным, ибо самые небеса представляются опустевшими. Все святые ангелы, говорит он, будут при нем и будут свидетельствовать, сколько они служили, быв посылаемы от Господа для спасения человеков. С ним будут все ангелы, которые безотлучно пребывает с нами во все время жизни нашей, от колыбели до гроба, видит все дела наши, слышит все слова наши и наблюдает все тайные движения сердца нашего. Свидетели верные, неподкупные. Ничто не утаится от их взора, все будет представлено на суд судьи сердцеведца. И вот при таких свидетелях перед сим судьей предстанут все люди, все от первого Адама до последнего земнородного, кого тот страшный день Господень застанет живым. И соберутся пред ним все языцы, все народы, восстанут мертвецы от века, а живые мгновенно изменятся по подобию воскресших, и разлучит их друг от друга, яко же пастырь разлучает овцы от козлищ. Ныне в Церкви Божией, как на ниве, растут вкупе плевелы и пшеница. Кто истинно добр и кто притворен, мы не знаем. В день страшного суда Божия все откроется в настоящем виде, сделается ясным и очевидным для всякого. Судья мира обнаружит и изведет на свет тайны сердец, так что нетрудно будет отличить овец от козлищ. О, какой стыд и срам обымет тогда грешную душу! И что будет с нами, все великие, и страшный день откровения тайн сердечных. Ведь ум наш во всю жизнь ни на одну минуту не остается без дела. Сколько же за все это время он худого передумал. Язык наш никогда говорить не перестает. Сколько же зла наговорил. Воля наша ко всему греховному склонна. Сколько же зла она наделала. Тогда все, что не нагрешили мы языком, до единого слова праздного, все, что когда бы и где бы то ни было сделано нами, со всеми мельчайшими подробностями, предстанет пред нашими очами, откроется пред очами всего мира и всей вселенной. Какой-то несказанной силой, говорит святой Василий Великий, во мгновение времени все дела нашей жизни, как на картине, напечатлеются в памяти нашей души, и все они вдруг предстанут пред взором ума, каждое дело в собственном образе, как это было сделано. Разделение будет самое точное, говорит святой Златоуст. Сперва он разделяет их местами, а потом и самими наименованиями, показывает их внутренние расположения, называя одних козлищами, а других овцами. Ибо овцы приносят большую пользу тем, что дают волну, молоко, ягнят, чего не доставляет козел. Впрочем, бессловесные животные произносят или не приносят плод по своей природе, а люди – по произволу. И поставит овцы одесную себе, по правую свою руку, на место почетное, а козлище – ошу ее, по левую руку, на место осуждения. «О, ближний мой, – говорит святитель Филарет Московский, – где мы тогда будем? Что, если не будем призваны на десную страну царя, и потом в царство, уготованное от сложения мира? Что, если очутимся на шуей стране, между козлищами? Как это постыдно! И только ли постыдно? Нет, и ужасно, и гибельно. Праведный судья не будет отличать богатого от бедного, благородного от худородного, не будет смотреть на дружбу и родство, на ходатайство и мольбы. Он разлучит праведных от грешных, как отделяет пшеницу от плевел. Тогда добродетельный отец станет одесную, а порочный сын – ошуею. Добродетельный супруг в лике праведных, а порочная супруга в сонме грешных. Бедный Лазарь, которого не удостаивали и ласкового взгляда, явится на лоне Авраамовом, а гордый богач, окруженный ласкателями, на месте мучения. Дикий, недавно обращенный ко Христу, займет место между избранными, а рожденный в христианстве останется между отверженными. Простолюдин возлетит на облацах небесных, а недостойный служитель алтаря покроется срамом и стыдом. Так все скорби обымут души грешников, и все радости возвеселят сердца праведников. Но радостнее всего для праведных и ужаснее всего для грешников будет последний приговор, который изречет судья мира, который теперь нельзя читать или слышать без трепета и умиления. Тогда речет царь сущим одесну его: «Приидите, благословение Отца моего, приидите, чадо, удостоенное благословения Отца моего небесного, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». «Само имя сынов, — говорит святитель Филарет, — здесь умолчено. Нельзя, однако, сомневаться, что оно подразумевается, ибо вслед за сим Сын Божий нарицает человеков меньшими братьями своими. С какими благами можно сравнить наименование «благословенные» и притом «благословенные от Отца», — говорит святой Златоуст. Сколько чести, сколько блаженства в этих словах! Он не сказал «приимите», но наследуйте, как свое собственное, как отеческое, как ваше, как от века вам принадлежащее. Прежде нежели вы стали существовать, это уже было для вас уготовано и устроено, ибо я знал, что вы будете таковыми. Грешники вменяли вас ни во что, почитали отребьем мира, ненавидели и оскорбляли, отвращались и презирали. Но Отец мой Небесный запечатлеет вас своим благословением. Приидите благословение Отца моего. На земле вы не имели, где главу преклоните, но всю жизнь ради меня терпели страдали, бедствовали, сеяли слезами и болезнью. За это я от вечности уготовил для вас царствие на небе. Приидите, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Здесь найдете вы желанное упокоение. Здесь отымется всякая слеза от очей ваших. Здесь встретит вас вечная радость, вечное счастье и блаженство. Приидите, приимите то наследие нетленно, нескверно и неувидаемо, которое хранится на небесах для всех, усыновленных через меня Богу. Вы вполне заслужили эту честь, эту награду. Взалкакся бо, и дасте ми ясте. Когда у меня не было хлеба, вы подали мне милостыню, и я напитался ею. Возжадахся, когда я томился жаждой, и напоисте меня. Странен бех, был странником, бесприютным, и введосте мне. Вы ввели меня в дом свой, радушно приветили и упокоили меня. Наг, бедно, скудно одет, и одеясте меня. Вы прикрыли наготу мою, защитили меня от холода и палящих солнечных лучей. Болен, я лежал, томился тоской от болезни, и посетисте меня. Вы пришли ко мне, утешили меня своим добрым словом, согрели теплым, сердечным участием. В темнице бег, в заключении я был, и туда приидосте ко мне. И там вы не забыли меня, не покинули. Смотри, говорит святой Златоуст, как легки его заповеди. Он не сказал: я был в темнице, и вы освободили меня. Я был болен, и вы воздвигли меня с одра болезни. Но сказал: вы посетили меня, вы пришли ко мне. Господь, снисходя к нам, требует от нас того, чтобы нам по силам, и еще гораздо менее сего, предоставляя самим нам ревность о большем. Пред лицом вселенной, при явлении оной неизреченной славы, Он провозглашает и увенчивает тебя, признает тебя своим питателем и страноприимцем, и не стыдится говорить это, дабы венец твой сделать более блистательным. Так-то увенчиваются праведники по благодати. Говорю «по благодати», потому что если бы они оказали эти очистительные благодеяния, это уже есть преизбыток щедрот благодати, что за столь маловажное и ничтожное дается небо, царство, да еще оказывается такая честь пред лицом вселенной. Что будут ощущать сердца праведные, когда они услышат сие сладостные словеса своего Господа и Спасителя? А какой несказанной радостью вострепещут их сердца, каким райским блаженством взыграет их души? В смиренном сознании своего ничтожества, изумляясь дивному величию благости Господней, они не в состоянии будут сдерживать этот восторг, это изумление. Тогда отвечает ему праведница глаголюще: «Господи, за что ты являешь нам такие несказанные милости? Чем мы заслужили все это? Где и когда тебя видихом алчуще и напитахом, или жаждуще и напоихом? Когда же тебя видихом странно и видохом, или наго и одеяхом? Когда же тебя видихом валяще, или в темнице, и приидохом к тебе?» С неизреченной любовью воззрит на избранных своих Господь судья, и, отвечав царь, речет им: «Аминь, истина, глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братьев моих меньших, мне сотвористе». На сии слова, написанные в Евангелии, говорит святитель Филарет, ты можешь смотреть, как на заемное письмо, которым Господь признал себя должным тебе во всем, что ты подал или что благотворительность сделал нуждающемуся ближнему. Владыка мира, без сомнения, не имел нужды всем ничтожным займе, не только для себя, но и для тех, для которых делает онны. Но такова дивная благость его, что он уничтожает себя до образа должника твоего, чтобы привлечь тебя к благотворению и через благотворение к блаженству. Он занимает у тебя безделицы, прах, тлен, которые ты называешь земными благами, чтобы иметь случай без оскорбления своего правосудия платить тебе истинным благом, нетлением, блаженством, с такой лихвой, которую ты никогда исчислить не возможешь. Господь называет бедных своими братьями, потому что и Он преискренне приобщился нашей плоти и крови. Он был человеком, освятил естество человеческое. Сего ради не стыдится нарицать и братью их, глаголя «возвещу имя Твое, братья мои». Он называет их меньшими братьями ради уничиженности их состояния, как и сам Он смирил себе, послушлив был, даже до смерти, смерти же крестная. Чье сердце будет так жестоко, чтобы, памятуя сии слова Спасителя, могло отказать в милости собрату своему нуждающемуся, когда знает, что в лице сего брата благоволит принимать наш малый дар сам Господь. Тот, кто дает тебе плоть свое ястие, просит у тебя куска хлеба, уже ли ты в лице бедного, не напитаешь его алчущего? Тот, кто испил за тебя горькую чашу страданий и смерти, кто дает тебе кровь свою в питье жизни, просит у тебя чаши студеной воды, уже ли ты в лице бедного нищего, не напоишь его жаждущего? Тот, кто крестом купил и даровал тебе небо, не имеет где главы преклоните. Уже ли ты в лице странных не введешь его в дом свой и не отворишь дверей тому, кто отверз тебе райские двери? Тот, кто одел тебя в светлую, боготканную одежду правды и веселья, терпит холод, едва прикрываясь рубищем. Уже ли ты в лице беспомощных бедняков не оденешь его наголо? Тот, кто исцелил тебя от смертельных ран греховных, лежит и страждет на одре болезни. Уже ли ты в лице больных не послужишь ему в болезни? Тот, кто избавил тебя от уз адовых, даровал тебе вечную свободу чад Божьих, сидит в темнице, обложенный оковами. Уже ли ты в лице узников не посетишь его и не послужишь ему? Уже ли ты постыдишься мрачного жилища узников и не посетишь того, кто не постыдился сойти в ад для искупления грешников? Бог не требует невозможного. Не можешь сделать многого, сделай немного. Не можешь боготворить телу ближнего, боготвори его душе. Видишь, что ближний твой уклонился от истины в вере и жизни христианской. Увещанием обрати его от заблуждения. Заметишь неведущего, научи его истине и добру. Подай ближнему добрый, благовременный совет. Молись за него, Богу. Утешай печали, от сердца прощай обиды. Ужели ни одного из сих дел милости не можешь сделать? Ужели не можешь молиться за других, прощать обиды? Ужели не можешь порадоваться с радующимися, поплакать с плачущими? Есть награда не только за дела и слова, но и за благожелание, за слезы сострадания, за самые вздохи. И о сем-то блаженный Иов говорит: «А за всяком немощном восплакался, вздохнул же, видев мужа в бедах». Если же есть награды за слезы и вздох, то подумай, каково будет воздаяние, когда присоединятся к ним слова усердия и самие дела. «Блаженны милостивые, яко тие помилованы будут», — глаголит Господь. «Какой это краткий путь, — говорит святитель Филарет, — и как далеко достигает, какой тихий, пеший ход, и как высоко возводит, быстрее колесницы. С мыслью о Христе ты подаешь вокруг хлеба, и тебе даруется право на царство. Одеваешь на голову тленные одежды, и благодать отдаривает тебе нетленной ризой правды. Идешь встречать странника, навестить больного или узника, и теми же самыми шагами идешь на десную сторону грядущего во славе Христа Судьи, в собор благословенных Отца Небесного. Если с любовью утешаешь нищего и боготворишь ему, то хотя мало, хотя ничтожно, однако же поспешествуешь Господу хранить и спасать нищего. Вот каким образом твое боготворение нищему переходит ко Господу. Спасенный великим Спасителем, ты сам становишься орудием спасения и, так сказать, малым спасителем для малых сих, и, если не дерзновенно сказать, некоторым образом благодетелем своего Спасителя. Ибо Он сказал: «Понеже сотвористе единому сих братьев моих меньше, мне сотвористе». Впрочем, сей благословенный жребий может принадлежать только тому, кто поступает осмотрительно, с рассуждением. Дело благотворения, сделанное без рассудительного и сердечного участия в бедствующем, есть тело без души. Кто подал или велел подать нищему ломоть хлеба или и стакан воды, а сам, пиршествуя за роскошным столом, не заботится, утолены ли действительно голод и жажда нищего, тот да не спешит уверять себя, что уже приобрел право на Царство Небесное. Оценить Царство Небесное ценой ломтя хлеба и стакана воды значило бы оценить слишком дешево и оскорбить достоинство ценимого. Если кто и обильную многим подал милостыню, но сделал сие с желанием иметь славу благотворителя, таковой подал милостыню своему тщеславию. Нетрудно рассудить, много ли должен ему Христос за то, что он сделал для себя, а не для Христа. Углубите вашу мысль в слово Судьи мира: «Понеже сотвористе единому сих братьев моих меньших, мне сотвористе». Если вы творите добро несчастному потому, что видите в нем жалкое существо, то вы делаете дело естественного сочувствия. Но чтобы ваше благотворительное дело было духовно доброе, достойное Христа, вы должны видеть в бедствующем меньшего брата его. При таком воззрении сердца христианина, конечно, скажет ему: «Какое для тебя счастье, что твою благодарность и любовь ко Христу можешь проявить на том, которого он называет своим меньшим братом. Поилику для тебя Христос от превыспренника небесного престола не шел на землю и даже до ада, провел на земле тягостную человеческую жизнь, пострадал и умер. Ты ли не снидишь к меньшему брату его, в какую бы глубину бедствия и уничижения он ни был повержен? Не усладительно ли для тебя будет не только твоим избытком наполнить его лишение, но и понести самому лишение для него и пострадать самому, чтобы облегчить его страдания? Итак, чтобы дела человеколюбия были чисты, достойны Господа, оправдательны, блаженотворны, для сего надобно, чтобы они в лице человека были сделаны самому Господу. Иной может подумать: на страшном суде Господь взыщет только дела милосердия. Значит, для спасения не нужны другие подвиги. Не нужен пост, молитва, труды покаяния. Не обольщай себя, возлюбленный, такой мыслью. Она от врага Искусителя. Помни, что дела милосердия только тогда и будут Богу приятны и для тебя спасительны, когда ты будешь совершать их в глубоком смирении сердца. Так что и сам ты их за добро не станешь считать, не будешь видеть цены этого добра, как и праведники на суде Божьем сами удивятся, за что их милует праведный судья. Если же ты будешь сам давать цену своим добрым делам, то знай, что тогда они потеряют всякую цену в очах Божьих. Значит, чтобы научиться истинно христианскому милосердию, тому милосердию, за которое можно ожидать и себе милосердия Божия, научись прежде нищете духовной, оплачь свои грехи, соделай свое сердце кротким, возживай всем сердцем правды Божией и оправдания во Христе, и только тогда будешь способен приносить Богу дела милосердия, несомненно спасительные. Не напрасно же Господь в своей нагорной беседе прежде сказал: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кротцы, блаженны алчущие и жаждущие правды», а потом уже присовокупил: «Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут». Впрочем, в деле спасения все добродетели так тесно связаны между собой, что одна ведет к другой, и одна без другой не может быть спасительна. Господь потому и говорит о милосердии, говоря о своем страшном суде, что эта святая добродетель есть цвет и плод христианского смирения. Она – потребность кроткого и смиренного сердца. Без милосердия не может быть даже счастлива душа христианина. Доброе сердце просит добра, ищет случая сделать его ради своего возлюбленного Господа и Спасителя, ибо в доброделании ради славы Божией обретает начатки райского блаженства. Неужели, говорит святитель Филарет, найдутся люди, которых не привлечет сей легкий и приятный путь, который обленится идти по нему? Рассудок готов на сие отвечать, что это невероятно, а несчастный опыт говорит, что это почти обыкновенно у немалого числа людей. О бедные странники земли! Куда же идем мы, если не идем путем милосердия христианского к милосердию Христову? Ведь перед нами только два пути – путь приближения ко Христу и путь удаления от Него. Один – к благословению, другой – к проклятию. Один – в живот вечный, другой – в муку вечную. Кто не старается держаться верно на первом пути, тот неизбежно сбивается на последнее. Выслушаем же, что тогда речет царь Иисущим Ашую Его. Речет грозно, так что содрогнется от страха вся вселенная. «Идите от меня, проклятие, отверженное, осужденное на вечные муки. Идите во огонь вечный, огонь гиенский, уготованный первоначально не вам, а дьяволу и агелам его. Вы сами себя ввергаете в этот огонь, себя и вините в том. Я звал вас гласом любви и милосердия, и вы не слушали. Угрожал страхом суда и наказания, вы посмеялись над угрозами. Осыпал вас дарами и благодеяниями, но вы во зло употребляли их. Посещал бедствиями и скорбями, но вы не очувствовались и не обратились. Я отдал самую плоть и кровь мою для избавления и спасения вашего, и вы вменили это ни во что. Увы, и аз погибели вашей посмеюся. Идите от меня. Вы были в славе и почтении между людьми, а правда Отца Небесного запечатлела вас печатью проклятия. Идите от меня, проклятие. Вечное царство, которое я обещал всем, вы променяли на кратковременное удовольствие плоти, но есть возмездие вам, огонь вечный, уготованный дьяволу. Идите же все огонь вечный, уготованный дьяволу и агелам его. Я давал вам все средства ко спасению, вам так легко было исполнить все мои животворящие заповеди, но вы не хотели исполнить их. Залкакся бо, я алкал, и не дасте мне ясти. Возжадахся, я жаждал, и не напоисти меня. Странен бег, и не ведости меня. Наг, и не одеясти меня. Болен и в темнице, и не посетисти меня. Три страшных казни объявляет грешникам сей приговор небесного судьи. Отлучение от Бога, муку вечную, и пребывание со злым дьяволом во веки веков. Все эти казни столь тяжки, столь мучительны по лютости, столь нестерпимы по времени, страшны по самому имени проклятия, что ум человеческий не в силах их изобразить. Соберу на них злая, угрожает Бог грешникам. Собрание, соединение всех зол, всех бед и мук вместе – вот состояние мучимых в аде. Все яды скорбей собраны в одну чашу. Все пламени огня, неугасимого, соединены в один пламень. Все муки вечные в одной минуте. Ужасом вострепещут грешники от сего грозного приговора судьи праведного. В смятении духа они ничего не найдут сказать в свое оправдание. И только безнадежно повторят то, что в своем смирении уже раньше их сказано будет праведниками. Тогда отвечает ему Ития, глаголище. Господи, когда тебя видеха молчуще, или жаждуще, или странно, или наго, или больно, или в темнице, и не послужихом тебе? И в этом, уже не имеющем смысла, поспешном вопросе осужденных, будет слышаться полное отчаяние. Ведь из ответа Господа праведникам на этот же вопрос они уже будут знать. Да, они знают уже и теперь. Из сего евангельского повествования, из уст самого Христа, как должно понимать слово Господа. А потому и вопрос их мог бы остаться вовсе без ответа. Но небесный Судья соизволит к большему их осуждению повторить свой божественный ответ. Тогда отвечает им, глаголя, «Аминь, глаголю вам, понеже не сотвористе единому всех меньших, не мне сотвористе. Если вы пришел и враг, то голод, холод, узы, нагота, болезнь, бесприютное блуждание всюду, всего довольно к прекращению вражды. Но вы не поступили так и с другом, благодетелем, владыкой. Заметь, говорит святой Златоуст, что у осуждаемых не было ни одной добродетели. Они не только не напитали алчущего, не одели нагого, но даже, что гораздо легче было исполнить, и больного не посетили. Но и тогда, как у Налку, нетрудно было исполнить его требования, ибо он просил не пышной трапезы, но только самого нужного, пищи необходимой, и притом просил в самом жалобном виде. Таким образом, все делало их достойными наказания, и удобность исполнить прошение, ибо он просил только хлеба, и жалобный вид просящего, ибо он был нищ, и естественное сострадание, ибо он был человек, и особенная привлекательность обещания, ибо обещано царство, и страх наказания, ибо угрожала гиена, и важность приемлющего, ибо сам Бог принимал в лице нищих, и великие чести, ибо он толикое показал снисхождение, и вся законность подаяния, ибо он принимал свое. Но при всем том, свое корыстие совершенно ослепило плененных им, даже и при таликих угрозах. Ибо, как раньше сказала, что неприемлющие учеников будут наказаны более, нежели содомные, так и здесь говорит, понеже не сотвористе единому сих меньших братьев моих, не мне сотвористе. Что ты говоришь, Господи? Как кто твои братья? Почему их называешь меньшими братьями? Потому что они братья, что они уничижены, что нищие, что отвержены. Таковых он в особенности призывает в свое братство, то есть незнаемых, презираемых, разумея всякого верующего. Ибо крещение и причащение божественных тайн соделывает нас братьями. Но чтобы ты с другой стороны видел справедливость приговора, продолжает золотословесный учитель, то он еще прежде восхваляет тех, которые исполнили свое дело, и говорит им, «Приидите в благословение». Чтобы осужденные не сказали, что им нечего было дать, он осуждает их, указывая на товарища, подобно тому, как осуждает и дев, указывая на дев же, раба объедающегося и упивающегося, указывая на раба верного, раба скрывшего свой талант, указывая на раба, представившего два таланта, и вообще осуждает каждого грешника, указывая на исполнивших свои обязанности. Справедливость своего приговора над осуждаемыми он объясняет и тем, что осужденные оказались непослушными даже в том, в чем бедность не могла им препятствовать. Например, когда нужно было им напоить жаждущего, прийти к находящемуся в темнице, посетить больного. Мы трогаемся, видя и пса алчущим, преклоняемся, видя и зверей в нужде, а ты, видя и своего владыку, не преклоняешься. Чем можно извинить сие? Та же любовь, говорит наш святитель Филарет, митрополит Московский, любовь, которая приходила не судить мирами, но да спасется ею мир, придет осудить тех, и же любви истины не прияша, во еже спастись им. Осудит злых, поелику любит добрых, милосердие судит нераскаянных, потому что милует кающихся. И для чего иначе возвещает он гибель отверженных, если не для того, что не хочет ничьей погибели? Посему за несколько еще веков дает нам услышать последнее проклятие нашу ее страну дабы заблаговременно спастись бегством на Десную. Праведный судья лишит осужденных права наслаждаться его лицезрением. «Идите от меня, проклятие!» – изречет он. Мы не можем постигнуть все то неизреченное блаженство, какое уготовано любящим Бога в лицезрение славы Его. «Горько и солоно вода морская», — говорит один учитель церкви. «Представь же себе, что упала в море с высоты небесной одна только капля, которая все море усладила бы. Понимаешь ли ты, как должна быть сладка эта вода небесная? Вот так же горек и ад. Но если бы упала в него только капля райской сладости, то эта капля усладила бы всю его горечь, погасила бы пламень адский, утолила бы все слезы грешников, и ад стал бы тогда раем. Разумеешь ли теперь, какова сладость райская? Возрадуется сердце ваше, и этой радости вашей никто-никто и никогда уже не отнимет от вас. Да в блаженной вечности ты будешь радоваться радости Божией, будешь царствовать во Царстве Божьем, будешь прославлен славой Божественной. Тогда, подобно Ему, самому Богу, будем, говорит апостол, потому что увидим Его, как Он есть. И вот всего этого блаженства лишен будет грешник. А Авессалом, отверженный Давидом, просит Иоава, чтобы он или испросил ему позволение видеть отца своего, царя, или убил бы несчастного. Так отверженный Богом грешник предпочтет смерть своему состоянию, только он не найдет ее. Он будет умирать непрестанно, а не возможет умереть и один раз. «Совокупите 1000 гиен», — восклицает святой Златоуст. «Это отнюдь не так тяжко, как быть изверженным от славы, быть ненавидимым Богом. Лучше подвергнуться бесчисленным ударам молнии, нежели видеть кроткое лице Господа, от нас отвращающееся, и ясное око Его, не могущее взирать на нас. И действительно, если Он меня, врага своего, при всей моей к Нему ненависти и отвращении от Него, так возлюбил, что даже не пощадил самого себя, но предал себя на смерть, и если после всего этого не подам ему и хлеба, когда он алчит, то какими же глазами буду взирать на него? Подумайте только, говорит святитель Илия Менитий, что если бы прекраснейшее и святейшее лице Божие на одну лишь минуту сокрылось от очей праведных, то самый рай стал бы для них адом, и если бы оно на одну лишь минуту показалось мучеником в аде, то самый ад стал бы раем. Подумайте, если бы грешники имели надежду когда-нибудь увидеть лице Божие, то мучение миллионов веков показалось бы им за ничто. Каково же их мучение, когда они будут вечно желать без надежды узреть лице Божие? Желать Бога всегда и не надеяться увидеть Его никогда, да это такое мучение, которые я и объяснить не могу. Но этого мало. Праведный судья посылает осужденных в огонь вечный, на вечные мучения. Напрасно, говорит святитель Филарет, изъясняет сей огонь действием совести. Напрасно вопрошает, какие это мучения. Какой это огонь, которым бы мог действовать на бессмертного человека? Но разве пределы разумения человеческого должны быть пределом Божьего всемогущества? Кто может сие тленное облечь в нетление и сделать тело духовным, тому трудно ли приготовить столь тонкий и проницательный огонь, чтобы также был ощущаем бессмертным составом, как нынешний огонь нынешним телом? Если бывший на третьем небесе апостол не описал того, что там уготовано любящим Бога, и признался, что это совсем невозможно постигнуть человеку более или менее плотскому, то может ли равно представить себе свойства ужасных последних действий гнева Божия тот, кто не нисходил в преисподнее? Мы можем, и довольно для нас, знать только то, что огонь сей бесконечен. «Идите в огонь вечный», — глаголит вечный судья, и тотчас исполняется слово Его. И идут сии в муку вечную, во веки веков нескончаемую. так же, как будет нескончаемое блаженство праведных. Праведницы же идут в живот вечный. Мука вечная, живот вечный. Слово «вечное» одно и то же. Значит, и смысл его один и тот же. Мука будет так же вечна и бесконечна, как и жизнь вечная, бесконечная. Если бы Бог прославлял вечно, а наказывал временно, то было бы вечным только его милосердие, а правосудие – не вечным, недействительным. Но Бог, сколько милосерд, столько же и правосуден. Беспредельно его милосердие, беспредельно и его правосудие. Как нет сравнения между грехом временным и мукой вечной, так же точно ведь нет сравнения между человеком, этим червем непотребным, каков ты, и Богом Всевышним, которого ты оскорбляешь своим грехом. Если бы ты жил вечно, то вечно бы и грешил, а потому и следует тебе мучиться вечно. Вот теперь адские муки у тебя перед очами, а ты все-таки грешишь. А за это-то и следует тебе мучиться вечно. Тебе следовало бы ежечасно благодарить правду Божию, которая открыла пред тобой пропасть адскую, дабы пресечь тебе путь злобы твоей. Да если бы муки адские имели конец, то какова была бы жизнь христиан? Воистину, праведен суд Божий. Праведен, но в самой правде своей исполнен милосердие. Вечно будет грешник томиться жаждой потерянного блаженства. Но если бы он и мог получить это блаженство, то не на радость себе, он стал уже не способен к блаженству. Душа его сроднилась со злом и грехом. Он не воспользовался помощью благодати Божией в земной своей жизни для ее очищения. А после всеобщего воскресения уже нет покаяния, нет благодати, спасающей грешных, нет возможности духовного обновления и возрождения. Как несносны лучи солнечные для очей больных, так не может грешник вынести лицезрение Божие. Как не может рыба жить в воздухе, так не способен грешник к райской жизни. Уже и теперь, еще в земной жизни, разве не скучает он в молитве? Разве не бежит он из храма Божия? Что же он чувствовал бы в Царстве Небесном, где и ангелы Божии, и праведники прославленные обретают свое блаженство в словословии Бога, Творца и Спасителя? В его грешном сердце, как змеи, кишат страсти и похоти. Ему ли с нечистой совестью, открытым лицом, зреть славу Божию купно с чистым сердцем? Нет, ад с его муками вечными будет сроднее ему, чем пресветлый рай Божий, ибо и рай, и ад человек сам себе уготовляет в своем сердце, живя здесь, на земле. «Представьте же себе, — говорит святитель Филарет Московский, — представьте, сколько можете сию страну непроницаемого мрака, кипящую огнем и жупелом, и червями, шумящую скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят как годы, но проходят годы, и это еще начало мучения. Проходят века, и это еще начало мучения. Пройдет столь тысячелетий, сколько пылинок составляет нынешний мир. Все еще будет начало мучения. О вечные суды Божии! Потекут века подобно часам, где и один час покажется целым веком. А над темницей адской слышен будет голос правосудного Бога. Я гневаюсь еще. Протекут миллионы и миллионы веков, а слух несчастных узников будет поражаться словами «Я гневаюсь еще». Потеряются в счете веков быстрейшие ангельские умы. Осужденные забудут, было ли когда начало их мук. Но от правосудия Божия не услышит ничего иного, кроме «Я гневаюсь еще», «Я гневаюсь еще». Ах, скажите ради Бога, доколе же продолжится гнев сей? Да то ли, пока Бог будет Богом. И если бы мучимый грешник, изливая по одной только слезинке каждый год, пролил столько слез, что потекли бы из них реки, то и тогда он и одной минуты того века не убавил бы. И смерти там не будет. Там сама смерть бессмертна. Будут искать ее грешники, и не обрящет. Там будет навеки погребен грешник. Никто-никто не услышит вопли его. Заключена темница адская, ключи у Бога самого, и никогда-никогда не выйдет оттуда грешник. Подумайте также, говорит опять наш святитель Филарет, с кем будут разделять грешники сие бесконечное проклятие на вечные мучения. Это огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Губительные взоры врага будут непрестанно пронзать жертву им убитую. Лютый змей гнусным жалом своим будет выбызать сердце им отравленное, и в новые раны будет всегда проливать новый яд. Но да удалятся сие страшные виды, и да не будут они для нас едиными мечтаниями воображения. Отвержите слух ваш, и в самых грозных вещаниях правосудия услышьте сладкий глаз: «Придите, благословенные Отца Моего». Слышите ли, что говорит любовь? Не для вас устроены жилища адовы, но дьяволу и агелам его. Не для вас возжжено гиенское пламя, но для князя тьмы устроено царство тьмы. Для вас уготованы обители райские от сложения мира. Обратитесь, покайтесь, приближебося царствие небесное. Пока есть еще время, пока еще не поставлен престол суда, еще не явился судья, еще мы не предстали судилище, еще не изречено слово суда, еще не разверст челюсти ад, подумаем, куда мы идем, ибо идем уже либо на десную, либо на шую страну страшного суда Христова. Непроизвольно скажет судья одному: стань одесную, одесную, другому: стань ошуя. Но сообразно с тем, кто на которую сторону сам себя направил. Не тогда овцы сделаются овцами, когда поставлены будут одесную, и козлища – козлищами, когда поставлены будут ошуя. Но те и другие займут место, смотря по тому, что будут на самом деле. Итак, желающий получить место на десной стороне всемирного судьи должен приобрести свойства и нрав овчи. В чем же состоит сие свойство и нрав? Можем узнать от самого пастыря-судьи, который глаголит: «Овца моя гласа моего слушает, я знаю их, и по мне грядут». Слушать гласа пастыря значит поучаться в догматах и заповедях евангельских. Идти за пастырем значит самим делом и жизнью последовать учению Христа Спасителя и подражать Его примеру. «Научитесь от меня», — глаголит Он, — «я как кроток есмь и смирен сердцем». Хочешь ли быть в числе благословенных Отца Небесного? Очищай свое сердце, побеждай страсти и похоти, крепко подвязайся в молитве, самоотречении, а наипаче в делах милосердия. В этом поможет тебе сам пастырь небесный, Христос Господь своей благодатью. Через него ты можешь сделаться сыном Отца Небесного, пореченному, и лицеприяшей гододеем область чадом Божьим быти. Через него соделаешься благословенным от Отца Небесного, пореченному. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивый нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе. Благословение сие уже готово для нас, но нужно нам всеми силами души стремиться к нему, дабы не исполнилось на нас слово псалмопевца: «Не восхотя благословения и удалиться от него». В ад можно прийти или упасть, хотя того не хочешь и не думаешь о том. На небо нельзя взойти, когда того не хочешь и не думаешь о том. Приведем в заключение умилительное размышление святителя Никифора Астраханского о страшном суде Христовом. «Идите, — скажет царь славы, — но, о Господи, куда ты нас, окаянных, посылаешь? Идите, человеколюбчив всемилостивый, спасителю мира, ради нас ты стал человеком, за нас претерпел страдания, вознесен на крест и подъял смерть. Куда же ныне нас отсылаешь? Идите от меня. От себя ли нас отлучаешь? Но ведь ты – свет, ты – мир, жизнь и покой. Не отвергай нас от лица твоего, помилуй нас, как ты и миловал уже многократно. Презри на молитву, на слезы, на покаяние наше. Прошло время милости, скажет нам неподкупный судья. Не помогут вам слезы ваши, не будет принято ваше покаяние. Настало время суда. Идите от меня, проклятие. Проклятие. О слово паче обоюдоострого меча острейшее. Но будучи проклятыми, не от человека, а от тебя, все царя Бога, куда же мы пойдем? Идите от меня, проклятие, его огонь. О, какое страшное и лютое осуждение! Но будет ли когда иметь конец сей огонь? Истлит ли он нас, хотя со временем? Обратит ли он ничто? Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и агелам его. Отлучение от Бога, вечность огня, сожительство с дьяволами, не вообразить, не постигнуть, не изобразить, не представить не могу. Господи милости, воистину тогда не будет времени милости, но время суду. Яви же ныне милость Твою на нас, озари сердце наше светом покаяния, дабы мы, раскаявшись от всей души до наступления того немилостивого времени, обратились к Тебе. Укрепи нас непреоборимой силой Твоей благодати, да онной укрепленной сохраняем всегда божественные Твои заповеди и ходим неуклонно во все дни жизни нашей по стезям добродетели. Да удостоимся тогда услышать сей блаженный и человеколюбивый Твой глаз. Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное Вам Царствие от сложения мира. Да будет, Господи, сие, да будет. Аминь.